20. Зеленая бездна.
Состав и пропорции. Водка 30 мл, белый ром 15 мл, ликер Блю Кюрасао 15 мл, ананасовый сок 50 мл, лед. Все ингредиенты смешать в блендере со льдом, перелить в коктейльный бокал. Сверху дополнительно для украшения брызнуть несколько синих капель ликера Блю Кюрасао.
Нёхиси и я. Нёхиси поджигает очередной небесный лоскут. Мы сегодня их уже хренову тучу спалили. Пару дюжин, никак не меньше. У нас тут экологическое безотходное производство. Продырявил небо над городом, сразу сожги то, что у тебя в условных руках после этой процедуры осталось. Пусть пепел развеется по ветру и растворится в воздухе. Этим коктейлем очень полезно дышать. От него в голову лезут такие шальные мысли, словно тебе снова, нет, не 17 даже, а 9 лет. И ходить под продырявленным нами небом тоже полезно, потому что из невозможных, невидимых глазу, нефиксируемых приборами прорех, на головы неподозревающих о своей удаче прохожих льется потусторонний свет. Они его, конечно, не чувствуют, не замечают, даже не могут вообразить, но Нёхиси говорит, это как радиация, накапливается понемногу, а потом внезапно бабах, есть эффект. Он вообще оптимист. Ну, в его положении это нормально. Поди не стань оптимистом, когда привык смотреть на вещи с точки зрения вечного всемогущего существа. Я все надеюсь однажды заразиться его запредельным оптимизмом и жить потом припеваючи, без экзистенциальных кризисов, положенных всякому, кто рожден на земле человеком, что с ним после милосердно не сотвори. Но, кстати, из того факта, что я всерьез надеюсь заразиться его оптимизмом, следует, что я уже и так вполне оптимист.
«Как же все-таки удачно, что зимой тут такие длинные ночи!» С этой вашей нелепой материей даже я без тьмы не справляюсь. Ничего тут толком не сделаешь без темноты, — говорит Нёхиси, спрятав в карман зажигалку и обняв меня огромным, теплым, как плед, крылом.
Это он очень вовремя, потому что двойственность моего устройства до сих пор регулярно сбивает с толку меня самого, особенно в те моменты, когда я одеваюсь, чтобы выйти из дома. Тут демоническая природа берет управление в свои руки, говорит «Так, сейчас будет красиво», и обычно, надо отдать ей должное, действительно отлично выходит, хоть невидимым вовсе не становись. Но красиво далеко не всегда означает «практично». То пальто до пят в разгаре июля, то шелковая сорочка зимой, а потом посреди прогулки во мне внезапно просыпается человеческая природа, и в зависимости от обстоятельств, клацая зубами или обливаясь потом, робко замечает. Чего-то мне не того. Короче, теплое одеяло-крыло мне сейчас настолько кстати, что впору вознести благодарственную молитву, и я ее безотлагательно возношу. В смысле, говорю, спасибо, вот это ты вовремя. А Нёхиси с присущей ему деловитой практичностью подбирает с тротуара пустую коробку от пиццы и превращает ее в пальто. Правда, не совсем в моем вкусе, истерически красная в крупную клетку с лохматым воротником, но дареному коню в зубы не смотрят, особенно когда на улице промозглая декабрьская стужа, а конь на хотя бы условном рыбьем, как дед говорил, меху.
«Хотел бы я научиться мерзнуть, как ты»,
— говорит Нёхиси, заботливо нахлобучивая мне на голову что-то вроде папахи с ушами. Он вообще выдающийся авангардист.
«Все-таки иногда ограничение всемогущества меня раздражает», — признается он. «Элементарных вещей не сделать, не замерзнуть по-человечески, не устроить тут вечную ночь. С мая до сентября точно не помешало бы. Люди и при фонарях веселиться могут, а наши летние дыры в небе тогда долго будут держаться, не зарастут».
«Люди, хрен с ними, но свет еще и деревьям нужен, и остальным растениям без солнца нельзя. У них фотосинтез, напоминаю на всякий случай. Потому что, черт его знает, может, он и без всемогущества сообразит, как нам вечную тьму устроить, а деревья — это святое, Нёхиси их не обидит, он всегда при любых раскладах за них».
«Ой, да ерунда это твой фотосинтез»,
— оживляется Нёхиси.
«Есть несколько альтернативных процессов на выбор, запросто можно было бы заменить. Но, —
помрачнев добавляет он, — это без полного всемогущества вряд ли легко получится.
Придется уговаривать каждое дерево по отдельности, а на это долгие годы уйдут. Да и не факт, что все с моим предложением согласятся. Городские деревья упрямые, хуже тебя».
«Ну еще бы», — киваю. «Все-таки тоже с рождения среди людей живут. Только я всегда мог сбежать и закрыться дома, если совсем достали. Они растут, где посажены. Ужас на самом деле. Только и остается исподволь усилием воли внушать к себе уважение, чтобы пореже приходило в дурные людские головы навязчивая идея все вокруг рубить и пилить. Замковую гору никогда не прощу паразитам. Да я им много чего никогда не прощу. Нёхиси смотрит на меня с сочувствием и одновременно с тревогой, совершенно человеческой даже в его исполнении. Ну вот опять. Ему не нравится, когда я в плохом настроении. Говорит, от этого окружающий мир, ну, не то что совсем уж фатально портится, но слегка подкисает, как забытое на жаре молоко. Потом проходит, конечно. Я не настолько крут, чтобы навсегда все испортить. И это всем со мной повезло. Будучи существом бесконечно мудрым, Нёхиси достает из кармана и протягивает мне бутерброд.
«Я давно заметил интересную закономерность. Если ты злишься, то, скорее всего, голодный. Лопай давай, и добрей».
Я с изумлением разглядываю бутерброд. Хлеб нормальный, черный, из супермаркета. Кажется, он называется «бабушкин хлеб». Вроде даже маслом намазан. Впрочем, это не точно. Чем-то, короче, намазан, а по этой намазке щедро рассыпаны мелкие камешки. Среди них деловито скачут крошечные разноцветные огоньки. «Спасибо», — наконец говорю я. «Ну что это такое на хлебе? Думаешь, я камни с огнями ем?»
«Разве нет?»
— искренне изумляется Нёхиси.
«Прости, перепутал. Был совершенно уверен, что ты это любишь. Ладно, не пропадать же добро. Сам съем».
С этими словами он отправляет угощение в рот, превратившийся, впрочем, в зубастую пасть какой-то неведомой науки рептилии, столь инфернального вида, что не будь мы с Нёхиси так давно и близко знакомы, меня бы сейчас Кондратий от его метаморфозы хватил. Видимо, он и сам уже понял, что человеческим организмом такое не особо усвоишь, даже толком не прожуешь. В подобные моменты мне становится жалко, что мы условно невидимые. То есть для подавляющего большинства горожан совершенно точно невидимые. Когда мы с Нёхиси вместе гуляем, мы кино не для всех. Обычно это скорее удобно, по крайней мере, бывшие коллеги и однокурсники за рукав не хватают и не спрашивают, внимательно оценивая степень лощенности морды и приблизительную стоимость обуви и одежды, как у меня дела. Но ради возможности продемонстрировать широким слоям населения, как ставший ящером Нёхиси жует искрящийся бутерброд с камнями, я бы и бывших однокурсников потерпел.
«Этот просто с салями»,
— говорит ужасающая рептилия, протягивая мне новый бутерброд.
«Ничего выдающегося, но...»
«Ничего выдающегося — лучшая характеристика бутерброда. Скромность бутербродом к лицу», — говорю я, и алчно откусываю чуть ли не половину. «Слушай, какой же я, оказывается, голодный. Давай до Тони дойдем. Он новую вариацию немилосердного супа придумал. Еще острее и с декоративными черепами, вырезанными из картошки. Называется «Страшный суп». И уже, по идее, как раз сварил. Мы с ним вчера полночи эти черепа вырезали. Он бы и остальных припахал, но у них фигня получается, даже у Стефана. Хрен тебе фигуративная резьба по картошке без академического художественного образования, будь ты хоть трижды великий шаман.
«Страшный суп с черепами», —
восхищенно повторяет рептилия и на радостях снова принимает антропоморфное очертание.
«Пошли немедленно. Дурак я, что ли, уникальную выставку ваших Стони скульптур пропустить? Только давай какой-нибудь длинной дорогой. Мы с тобой 2 дня по городу не гуляли, и это не дело. Надо больше следить».
«Тут не поспоришь. Следы у нас с Нёхиси такие полезные, что по уму надо бы все вокруг истоптать. Но мы не настолько упоротые трудяги, нам бы шляться по барам да в небе летать. Однако берем себя в руки и ходим пешком по земле при всяком удобном случае. Потому что когда человек случайно наступит на один из оставленных нами следов, он увидит окружающий мир нашими глазами, таким, каков есть. Ну, правда, озарение не особо долго продлится. Всего один краткий миг, зато в здравом уме останется», — оптимистически говорит в таких случаях Нёхиси, бесконечно милосердное божество. «Но я-то слишком хорошо знаю, как устроены люди, не понаслышке, как он, а на собственном опыте, изнутри. Поэтому думаю, что краткий миг — это все-таки слишком мало. Считай, вообще ничего». Нёхиси, поглядев на мою недовольную рожу, достает из кармана второй бутерброд.
«Мог бы сразу сообразить, что одним твое настроение не исправишь»,
— говорит он.
— Ладно, пошли к Тони, самой короткой дорогой, если тебе сейчас неохота оставлять следы.
«Не — Не-не-не, — мычу я сквозь бутерброд и для пущей убедительности размахиваю руками. — Пойдем в самый дальний, я не такой уж голодный. Везде наследим. Просто ты сам замечал или не обращал внимания, Люди часто наши следы нарочно обходят, перепрыгивают или сворачивают, ни черта не видят, но все равно всеми силами избегают. Как-то, получается, чуют нутром.
«Правда, что ли?» — восхищается Нёхиси. «У людей настолько хорошее чутье?»
«Да еще бы!» — вздыхаю. «Люди всегда чувствуют близость чуда, чтобы десятой дорогой его обойти».
«Одни, чтобы обойти десятой дорогой, а другие, чтобы к нему приблизиться», — беспечно улыбается Нёхиси. «Наше дело не подсчитывать результаты, а оставлять следы».
Энна здесь. Энна входит в кафе. Ну, это мы знаем, куда она входит. А с точки зрения стороннего наблюдателя, которого, впрочем, поблизости нет, высоченная плечистая тетка с невзрачным лицом и ржаво-рыжими волосами открывает дверь гаража в глубине двора на улице Пилиму и скрывается там. Тони на секунду отворачивается от огромной кастрюли, в которой что-то кипит и булькает с такими скандальными интонациями, словно у Тони там первичный бульон для мира асуров. Хотя на самом деле не он. «Ух, как ты вовремя», — говорит Тони, улыбаясь Энне не только губами, а всем собой, и скандальной кастрюлей, и горящей плитой.
«Первый попробуешь мой страшный суп. Слушай, а давай ты сперва на него посмотришь. Тебе же не трудно. Первый в мире суп, в который всматривалась бездна. Здесь, у меня».
«Совсем рехнулся», — одобрительно отмечает Энна. «Такой молодец. И потом ты этим супом будешь людей кормить?»
«Если словом «люди» ты называешь то, что сюда обычно приходят, то их».
«С другой стороны», — задумчиво говорит Энна, «хуже-то всяко не будет. Вопреки предрассудкам и суевериям, мое внимание никогда никому не вредит». Она подходит к плите и глядит на кроваво-красную жидкость в кастрюле. Из кастрюли на Энну приветливо взирают белые и лиловые черепа. «Ой», — говорит Энна, — «просто от неожиданности. Ну и красавчики, ты зачем столько гномов убил?»
«Они из картошки», —
скромно поясняет Тони, которого распирает от гордости.
«А лиловые свекла?»
«Ну уж нет, столько свекла в супе безнадежно испортит вкус.
Это тоже картошка, фиолетовая от природы, сорт Витилот. Специально для этого проекта, в смысле, для страшного супа купил. Всю ночь вчера эту красоту вырезали. 44 черепа получилось, прикинь. Правда, я планировал хотя бы полсотни, но напарник под утро рассеялся от усталости. По-моему, это галимое читерство. Чуть что не так, сразу превращаться в туман. Будешь пробовать?»
«Буду, конечно», — кивает Энна. «И не пробовать, а нормально обедать. А потом сразу ужинать. Я же к тебе нанималась работать за суп. Давай, корми меня и проваливай».
«Проваливать?» — растерянно переспрашивает Тони.
«Куда?»
«Да куда душа пожелает», — пожимает плечами Энна. «Хоть на ярмарку, хоть наизнанку. Пришла твоя очередь отдыхать.
У меня задача сделать из тебя богему и тунеядца. Заранее ясно, что практически невыполнимое. С другой стороны, почему не попробовать? Я — это все-таки я».
«Уйти, когда такой суп шикарный сварил», — возмущается Тони. «Даже не поглядев, какие лица будут у тех, кто впервые увидит в тарелке мой страшный суп, и не услышать 100 раз, что я чертов гений? Ну уж нет».
«Вообще-то именно так и выглядит счастье Творца», — серьезно говорит Энна. «Сделать, тут же отвернуться, уйти, забыть и заняться чем-нибудь новым, а не топтаться на месте, ожидая, как твою работу оценят другие и как она повлияет на них. Но грех тебя торопить. Ты пока совсем молодой и неопытный. Конечно, тебе интересно. Имеешь полное право наслаждаться своими триумфами. Потребность уйти и забыть должна возникнуть сама изнутри».
«Ну, может, когда-нибудь и возникнет», — вздыхает Тони. — «Но сейчас, если честно, даже вообразить не могу».
— «Нет, слушай», — оживляется он, — «по-моему, дело в масштабах личности и деяния. Если ты настоящий великий творец, сотворивший очередную вселенную, тогда уйти и забыть нормально. Вселенная есть вселенная. Что толку стоять и ждать похвалы? Все равно, кроме коллег, ее особо показывать некому. А тем вселенной больше, вселенной меньше, подумаешь. Небось, навидались этого счастья на своем веку. Но суп — это же совершенно другое дело. Особенно, когда в нем плавают черепа в форме картошки. То есть наоборот. Даже ты удивилась, а остальные вообще будут в шоке. А после того, как попробуют... Ух, я художник. Мне надо выпендриваться. Это как в печку кидать дрова».
«Да, пока это так», — соглашается Энна. «Но справедливости ради, бывают реальности ничем не хуже твоего супа. Я имею в виду такие же удивительные.
У самых искушенных экспертов протуберанцы дыбом. Собственно, мы сейчас как раз пребываем в одной из них.
Картофельный череп в тарелке Стефана открывает безгубый рот и жалобно говорит человеческим голосом.
«Не ешь меня, дяденька. Лучше возьми на работу в полицию. Я тебе пригожусь».
Бездна Эна наблюдает за происходящим с таким подчеркнуто невозмутимым видом, что сразу становится ясно, чьи это дела.
«Мать твою за ногу!»
— в сердцах говорит Стефан, а Эна поправляет его. «Отца».
«В смысле?»
«У меня никогда не было матери», — объясняет страшно довольная Эна. «Там, где я родилась, кем-то вроде условного человека, свет клином не сошелся на матерях. Мы друг друга придумываем, а не рожаем. Кто угодно может сам выдумать себе столько детей, сколько захочет, не прибегая к услугам посторонних особ. Правда, не все в нашей власти. Как ни старайся, а загаданное в точности не получится. Живое всегда обладает собственной волей и стремится сделать наперекор. Короче, счастье, если хотя бы цвет глаз с заказанным совпадет. Так вот, существо, которое меня придумало, было по вашим меркам скорее мужское, чем женское. Хотя соответствие все же очень условное. Но здесь у вас оно бы точно считалось мужчиной. У него была борода. Вот такущее бородище торчком». Эна так широко разводит в стороны руки с растопыренными ладонями, что становится непонятно, как бедняга на себе эту роскошь носил. Папа был человек с размахом. Ни в чем меры не знал. Сочинил одного за другим целых 17 детей. Причем меня напоследок, как в сказках положено. Самый младший всегда волшебный дурак.
17,
эхом повторяет Стефан. В этой истории число — единственное, что ему сразу понятно. Обработка остальной информации, включая размер и конфигурацию бородища, дается не так легко. «Мне тоже кажется перебор», — соглашается Эна. «Но папа вполне мог себе позволить. Семья, прямо скажем, не бедствовала. Он был кем-то вроде царя».
«Ну ни хрена ж себе», — думает Стефан.
«Чтобы старшая бездна рассказала о человеке, с которого началась, такого я до сих пор не слышал. И все остальное похоже на добрую сказку для самых маленьких демонят.
Отец сочинил, кем-то вроде царя. Но даже если бездна просто так морочит мне голову, на ходу выдумывает, что попало, сама по себе постановка вопроса события беспрецедентная. Хорошо же ей Тонин супчик зашел».
«Извини», — улыбается Эна. «Просто, понимаешь, ужасно захотелось тебя шокировать, а потом еще больше шокировать и посмотреть, какое у тебя будет лицо. Это все Тонино пагубное влияние. Он мне сегодня открыл свою формулу счастья. Я художник, мне надо выпендриваться. По-моему, глупость ужасная. Но я как раз целую вечность не была полной дурой. Невозможно перед таким искушением устоять».
Он с порога кидается Эне на шею с воплем. «Ура, ты здесь! Мне как раз было надо, а то уже сам себя достал». И это так неожиданно, трогательно и смешно, что Эна сразу же понимает, как себя чувствуют люди, которым на колени внезапно с мурлыканьем взгромоздился чей-то чужой, неприветливый с виду, еще и с дурной репутацией кот.
«Так логично же все», — наконец говорит ему Эна. «Тебе было надо, и вот я здесь».
«Ну да». Иоганн Георг улыбается торжествующе и одновременно потерянно, как будто только что обнаружил себя на Луне без скафандра и сам не понимает, как ему здесь удается дышать. Признается. «Чувствую себя странно. С одной стороны, ясно вижу, как мир сдвигается моей волей, и все получается даже круче, чем прежде. А с другой, ни хрена я на самом деле не вижу. Сам себе, сам в себя не верю. Как будто кто-то неведомый сейчас сидит, вспоминает одно за другим все мои дурацкие прозвища и имена».
«Да не кто-то, ты сам вспоминаешь», — говорит ему Эна. «Не сегодня, а когда-нибудь, в том далеком дне, когда они тебе для чего-то понадобятся. Например, чтобы начать новый тур игры. Время — условность. Все, что было и когда-то случится, происходит с нами вот прямо сейчас. Просто воспринимать события сознанию удобнее не кучей, а постепенно, по очереди. Это ваше так называемое время, коридор, в котором события твоей жизни сидят и стоят, скучая в очереди на прием.
Красивая концепция, но слишком сложная для голодного человека. А можно устроить так, чтобы первым по очереди ко мне на прием попал Тонин суп?»
«Так суп и записан первым», — невозмутимо кивает Эна.
«Всех растолкал локтями. У него к тебе срочный вопрос».
«Совершенно безотлагательный», —
встревает Нёхиси, который все это время тихим ангелом витал над кастрюлей, адресуя ее кровавому содержимому влюбленный взор, и объясняет Эни:
«Нормальные люди и оборотни от голода теряют человеческий облик, а он, наоборот, обретает. Я это чудище всю дорогу кормил бутербродами, но не сказал бы, что помогло. Ужас кромешный, конечно. Никогда не пойму, вот как он это делает. Как из такого добродушного демона получается настолько злющий, недовольный всем человек?»
«Да что тут не понимать?» — пожимает плечами Эна. «Быть человеком трудно, а демоном — одно удовольствие. То есть злющим он изначально родился. Просто у кого угодно характер исправится, когда жить становится весело и легко».
«Тоже мне ужас!»
— смеется, судя по беспредельно довольной физиономии, уже все-таки демон, черпая половником из кастрюли страшный кровавый, в смысле острый томатный суп. Никого из прохожих по пути не угробил, не обозвал унылым засранцем и даже не вывернул наизнанку. Последнее, кстати, наверное, все-таки зря. Всего-то горе ругал население за то, что десятая дорога обходит наши с тобой следы. «Ну, правда, тебе это слушать давным-давно надоело, а твои интересы тоже надо учитывать. То есть не тоже, а в первую очередь.
Это у нас, получается, я унылый засранец. Прости».
«Суп работает. С первой же ложки».
Восхищенно вздыхает Нёхиси.
«Раз, и никакого человеческого облика. Приятно смотреть. Слушай, а может, это потому, что суп у Тони такой красивый? Тебя, выходит, ничем попало, а красивым надо кормить».
«Да черт меня разберет», — с набитым ртом отвечает тот.
«Может, и правда в красоте супа дело. Все-таки я человек-художник. Проще простого красотой меня усмирить.
А может, у твоих бутербродов накопительный эффект? Или просто список моих претензий к населению города оказался не бесконечным и, наконец, исчерпался весь?
Хотя это все-таки вряд ли. Заранее ясно, что сделаю паузу, отдохну, а завтра выйду на улицу и с новыми силами заведу ту же песню. Какое в нашем чудесном городе население скучное, вялое, невдохновенное, едва повзрослев, становятся полумертвыми. Тлеют, а не горят, и никаких чудес не хотят. А если даже хотят, то робко, в полсилы, не готовы от горя без них умереть. Короче, почему они все не как я? Я даже не знаю, что хуже, то, что я в сущности прав, или то, что тебе это снова придется выслушивать, дорогой друг. За что тебе такое наказание, ума не приложу».
«У Стефана есть прекрасное объяснение, почему я с тобой связался»,
— лучезарно улыбается Нёхиси.
«Он считает, что я, пока был всемогущим, слишком много грешил».
«А знаешь», — вдруг говорит Эна Иоганну Георгу, — «я тут подумала, зря мы всегда стараемся тебя успокоить и утешаем наперебой. Негодуй на здоровье, дело хорошее. Кто-то должен вечно быть недовольным, считать, что сколько ни сделай, всегда недостаточно. И чем больше в нем силы, тем хуже. Я хотел сказать, тем лучше для всех. Жалко будет, если сердце надорвешь раньше времени. Сгинешь, не успев повзрослеть. Но мало ли кому чего жалко, это не разговор. Сгинешь, так сгинешь. Значит, этому миру пока такого тебя не надо. Ладно, ему видней. Зато пока вы с миром выясняете отношения, твое недовольство — отличное топливо для перемен».
«Топливо, значит», — ухмыляется Иоганн Георг, наливая себе очередную порцию страшного супа.
«Я просто топливо. Это как дизель вонючий гнать из красивого желтого рапса. Всегда знал, что я нежный цветок».
«Рота капуста, семейство капустное», — хохочет Эна. «Такова твоя настоящая суть».
«О боже, да ты еще и ботаник».
«Естественно, я ботаник», — пожимает плечами рыжая тетка. «Я же все-таки старшая бездна. А в бездне помещается все».